Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
В прошлый раз, когда мы изучали 24-25 стихи и говорили о сотворении животных, обитающих на суше, мы видели, что эти стихи разделяют животных на три категории. Бог в стихах 24-25 называет эти три категории, и 26 стих повторяет некоторые из них. Первая категория – скоты. Мы говорили, что к ней относятся домашние животные, животные, которых можно приручить. Вторая категория – гады, присмыкающиеся по земле. К ней относятся животные от насекомых до грызунов, рептилий и многие другие существа. И, наконец, третья категория – звери земные. То есть высшие, неодомашненные, четвероногие животные, ходящие по земле. Сотворив этих животных, Бог внес последние штрихи в создание благоприятной окружающей среды для человека. И вот мы подошли к 26 и 27 стихам, и в прошлый раз мы начали подробное их изучение. Тогда Бог сказал, что отныне все готово, вся вселенная сотворена с целью быть средой обитания человека, который бы видел сильную Божью руку в этом творении. Небосвод и полевые звери прославят меня, как сказал пророк Исаия. Бог создал весь мир, полноценную среду для обитания человека, чтобы человек мог видеть удивительный творческий гений Божьего разума, чтобы через сотворение Бог мог продемонстрировать свою красоту и устройство во всем, что Он создал. И Бог может создать среду, которую провозглашает и являет Его славу. Затем, завершив всю подготовительную работу, создав обитель для человека, в 26 стихе Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Тут мы знакомимся с венцом творения, коим является человек. Но прежде обратим внимание на фразу «сотворим человека» и остановимся на ней. В сотворении человека есть четыре особенности, которые описаны в этих стихах. Четыре особенности. Первая из них, наиболее определяющая, «сотворим человека по образу нашему», а затем сказано немного иначе, но «по подобию нашему». И далее, в 27 стихе, «и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». Для большей убедительности, чтобы мы по какой-то причине чего-либо не упустили, этот посыл повторяется четырежды. Человек создан по образу и подобию Божьему. Эти слова вновь повторяются в самом начале 5 главы. Первый стих гласит: «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божьему создал его». Что значит быть созданным по образу Божьему? Это значит, что вы не животное. Это значит, что вы не высшее животное. Это значит, что вы не произошли от обезьяны или гиббона, или бабуины, или какого бы то ни было другого существа. С самого начала человек был создан по Божьему образцу. По божественному образцу, а не просто по материальному земному. Кстати, человек – единственное живое существо во всей Вселенной, во времени и пространстве, созданное по божественному образцу. Человек трансцендентен. Сущность человека, его истинное «я», не может быть сведено ни к какой химической формуле. Истинную часть человека нельзя увидеть в ДНК. Ее нельзя найти в хромосомах. Ее нельзя найти, вскрыв мозг или сердце. И невозможно ее обнаружить среди сплетения нервных окончаний. Можно попробовать провести какие угодно научные эксперименты по анатомии человеческого тела, но истинную суть человека выявить там не получится. Ту неосязаемую реальность, тот факт, что он является трансцендентным существом, не состоящим из химических элементов. В этом человек отличается от любого другого сотворенного существа. В 3 главе книги «Екклесиаст» в 11 стихе содержится замечательное утверждение. «Все соделал он, говоря о Боге, прекрасно в свое время и вложил вечность в сердце их». Какие замечательные слова! «Он вложил вечность в их сердца». И это свойственно лишь человеку. Там же, в 21 стихе 3 главы Екклесиаста, «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Автор говорит, что человек и его дух восходит, в то время как дух любой другой твари сходит вниз, в землю. Словно исчезает, перестает существовать. Потому что Бог поместил вечность в наши сердца. Можно отнять у нас тело, а мы все равно будем жить вечно. Таким образом, образ Бога означает не некую физическую форму, а указывает на атрибуты, которые вообще не свойственны животным. В прошлый раз я предложил слово, которое подводит черту под этой дискуссией. Это слово «личный», «личность», «личностный». И это отличительная черта человека – самосознание. Животные обладают сознанием, но они не самосознательны. Они осознают окружающую среду, реагируют на окружение, но не знают, что реагируют на него. Они производят действия инстинктивно. Человек, в свою очередь, сознателен и реагирует на свое окружение, причем знает, как нужно на него реагировать, поскольку реагирует когнитивно. У человека есть разум, а не инстинкт. Человек обладает способностью мыслить абстрактно. У человека есть способность ценить красоту, испытывать эмоции, быть морально сознательным. И прежде всего, как мы отмечали в прошлый раз, у человека есть способность и потребность вступать в личные взаимоотношения с другими, как с людьми, так и с Богом. Человек способен любить его и поклоняться ему. Это личность. У человека есть способность любить, у человека есть способность общаться, разговаривать, ощущать единение. Человек – единственное сотворенное существо, существующее во времени и пространстве, у которого есть язык. Все это указывает нам на Троицу. И именно поэтому, как я говорил в прошлый раз, в 26 стихе Бог говорит «сотворим человека». Впервые Бог предстает перед нами как некое множество, ведь здесь Он творит человека по своему образу, а человек создан для личных отношений. Здесь Бог раскрывает тот факт, что Он сам един в трех лицах, и мы знаем об этом на основании других библейских мест, которые мы в большом количестве можем найти во всем Писании, особенно в Новом Завете. Таким образом, Бог своими отношениями внутри Троицы устанавливает образец для человеческих отношений. Соответственно, такова онтологическая сущность человека, его этическая сущность. У него есть способность к нравственному поведению, у него есть способность быть святым и праведным, у него есть способность освящаться, способность повиноваться Богу, способность получить божественное вечное спасение. Человек создан по образу и подобию Божьему, и это лишь краткий обзор того, о чем говорили в прошлый раз. Подчеркиваю прежде всего его личностные характеристики и, следовательно, отношения. Теперь давайте посмотрим на три оставшиеся характеристики человека, описанные в этом тексте. Вторая характеристика. Человек был не только создан по образу Божию, но и для того, чтобы быть царем земли. Это можем мы увидеть в стихах 26 и 28. В 26 стихе Бог сказал «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» и добавил «и да владычествуют они». Затем продолжу описывать все творение над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. В 28 стихе, в середине стиха Бог дает повеление. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Человек был создан Богом для того, чтобы быть властелином планеты, царем земли. 26 стих. «И да владычествуют они». 28 стих. «Обладайте и владычествуйте ей». Кстати, о человеке в 26 стихе сказано во множественном числе, потому что он здесь собирательный термин, поэтому сказано «сотворим человека по образу нашему и подобию», и затем «да владычествуют они». Это собирательное существительное. Человек, как вид, создан по образу и подобию Божьему, по божественному образцу, и на него возложена ответственность быть суверенным над всем творением. И затем Бог напоминает о последовательности творения. Помните, если вернуться к пятому дню, сначала появилась рыба, и затем появились птицы, затем появился скот, затем пресмыкающийся гад, затем звери полевые, то есть сухопутные животные, упомянутые в конце 28 стиха. И здесь последовательность повторяется. Все созданные высшие формы жизни, кроме растения, которых будет сказано сразу после этого, находятся под суверенным владычеством человека. И здесь речь идет о вполне практических материях. Давайте откроем вторую главу, 19 стих, где повторяется то же самое сотворение, но с более яркими подробностями. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, как мы уже отмечали, это просто обобщение, повторение, и привел их человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Итак, это было первое задание, которое должен был выполнить человек. Тот, кому было суждено быть властелином на творении, должен был идентифицировать это творение. Он должен был провести опись всего творения. Так человек и поступил. Он имел возможность взглянуть на характеристики каждого отдельного существа и дать ему подходящее имя, что он и сделал. О второй обязанности данной человеку записано в 15 стихе относительно владычества над творением, говорится в 15 стихе 2 главы. «Взял Господь Бог человека». Перед этим, конечно же, Бог создал его и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И, конечно же, вы помните, что еще не было проклятия, не было греха, не было грехопадения, не было смерти. Однако, как утверждают некоторые богословы, каким-то образом было возможно возделывать Божий сад. У него была задача возделать Божий сад, причем мы не знаем всего, что это означало. Но он был обязан следить за тем, чтобы сад Божий произрастал и процветал. Вернемся к 8 стиху и узнаем немного об этом саде. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Об этом мы знаем еще из первой главы. Это просто повторение того же нарратива, но с большим количеством подробностей. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Эти два уникальных дерева выделяются особо. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на 4 реки, имя одной Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает перед Ассирией. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Растения нуждаются в воде, поэтому у человека была обязанность позаботиться о том, чтобы за всем был надлежащий уход. Я не знаю, что все это означало до грехопадения, потому что еще не было смерти. Возможно, при тщательном человеческом уходе сад должен был процветать и благоухать еще больше для славы Божьей. Как я уже упоминал, в Эдеме Бог также дал обязанность человеку назвать по имени всех животных. Мы уже на это обращали внимание. Но вернемся к 16 стиху. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». То есть ты можешь спокойно наслаждаться всем, что произрастает в саду. А от дерева познания добра и зла не ешь. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь. Что это? Что это такое? Это единственное предостережение. Единственное предостережение. Итак, Бог не только помещает человека в этот сад и поручает ему назвать по имени всех животных, что демонстрирует когнитивные способности человека, и также ухаживает за садом. Но Бог и дает человеку обязанность узнать о творении и прославить Бога, восхитившись чудом увиденного. После этого ему предстояло классифицировать творение, а затем каким-то образом оформить творение так, чтобы оно во всех отношениях почитало своего Творца. И не будем забывать, что не было страха, не было смерти, не было кровопролития. А человек, тем не менее, нес ответственность за возделывание Божьего сада. Думая над этим, я вспомнил о своем приусадебном дворе. Сад, который у меня есть теперь, это падший сад. В нем существует смерть. И я, возможно, даже пытаясь что-то заставить жить, вероятно, с таким же успехом убиваю много в этом саду, равно как и любой другой человек. И я задумался о том, что мы по-прежнему живем в Божьем саду, который жестоко пострадал от грехопадения, от греха и от смерти. И все же мы живем в мире, созданном Богом для явления Его славы. И я полагаю, что мы по-прежнему несем ответственность за то, чтобы возделывать Божий сад. Не знаю, как вы, но я, выходя в сад на своем заднем дворе, вижу все великолепные, прекрасные, цветущие там растения, и моя мгновенная реакция – прославить Бога. восхвалить его. У меня есть человек, который приходит в наш сад каждую неделю. Он действительно знает, что делает, и заботится обо всех этих растениях, чтобы они всегда выглядели красиво. Вы можете в любой момент зайти к нам в сад и срезать себе великолепную розу. В любое время, если вы зайдете к нам в дом, вы сможете найти вазы, в которых стоят эти прекрасные розы. Я смотрю на этого человека, который, кстати, и христианин, и я вижу в нем своего рода служителя Божьего, который воздает честь Богу тем, как он ухаживает за Божьим садом. Я ни в коем случае не поклоняюсь растениям, никаким либо прилетающим к нам птицам, ни олененку, который вчера или позавчера забрел к нам во двор. Прекрасный олененок, который случается, заходит к нам в гости. У нас даже в гости заходит живущий неподалеку эму. Я считаю, ко всему подобному должен быть разумный подход. Я действительно так думаю. Я думаю, что если Бог дал вам немного места, доверил вам маленький кусочек своего мира, то правильно позволите этому кусочку прославить Творца. Если подумать обо всех растениях, которые Бог создал, разве это не восхитительно? Как вы думаете, почему Он их создал? Для чего? Для того, чтобы воздавать славу самому себе. И вы, культивируя эти растения, всякий раз провозглашаете великую творческую силу Бога. Поэтому все, чем мы занимаемся, должно быть во славу Божию. Нам приходится иметь дело с проклятой землей, и это нелегко. И подобно Адаму, после грехопадения мы вынуждены работать в поте лица, чтобы продемонстрировать Божью творческую красоту. Мы по-прежнему остаемся распорядителями Его творения. И будучи христианином, я чувствую свою ответственность распорядителя. Но я понимаю, что это временная планета, все на ней сгорит дотла. Но пока я здесь, я хочу везде являть Божью славу. Итак, Адаму была дана обязанность возделывать сад. А мы, находясь по эту сторону грехопадения, по эту сторону греха, уже не можем владычествовать над садом Божьим так, как нам бы того хотелось. Это дикий мир, и все мы постоянно слышим о том, как в этом мире случается смерть. Даже растения могут быть смертоносными, не так ли? Растения могут иметь наркотический эффект, у нас могут быть смертоносные бактерии, которые в буквальном смысле могут вызывать целые эпидемии, способные убить десятки тысяч людей. Есть и животные-убийцы. Грехопадение и проклятие превратили этот сад в нечто иное, совсем не то, чем он был изначально. Во второй главе послания евреям в 7 стихе сказано: «Ты, то есть Христос, славой и честью увенчал его». А в 8 стихе говорится: «И все покорил под ноги его». И это правда. Христос – это человек во плоти, он воистину царь земли. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Но посмотрите на следующую фразу. «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Разве это не так? Христос – истинный царь земли. Он был немного умолен пред ангелами. Он сошел на землю и стал одним из нас. И поэтому он и принял власть, чтобы владычествовать. И поскольку он Бог, он обладает величайшей силой подчинять себе творение. Но когда мы смотрим на творение, понимая, что оно должно было быть подчинено ему, мы читаем в 8 стихе, что все должно быть покорено под ноги его. Нет ничего, что не было бы подвластным. Но все же мы еще не видим, чтобы все покорилось ему. Мы не видим, чтобы все животные были послушны и кротки, и полностью находятся под его контролем. Мы не видим, чтобы растительность росла сама по себе и процветала без какого-либо возделывания ухода. Мы не видим, чтобы мир был свободен от войн, ненависти, вражды, от болезней, недугов и тому подобного. Итак, мы еще не видим, чтобы все полностью покорилось ему, но обязательно увидим. Увидим. Когда-то это обязательно случится, все покорится ему. Однажды он отменит проклятие и будет полноправным царем земли. Посмотрите на 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, Христос, для которого все, то есть которому в конечном итоге будет принадлежать все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их Христа, усовершил через страдания». Благодаря своей смерти он получил право быть властелином земли, и он воспользуется этим правом и войдет в свою славу и будет править этим миром. Он покорит этот мир и приведет с собой нас, ведь он приводящий многих сынов к славе. Итак, можно сказать, что до грехопадения человеку была дана власть господствовать над миром, он владычествовал над всеми животными и управлял Божьим садом, Но все это он потерял во время грехопадения. А восстановится это устройство, когда Иисус, который пока еще не подчинил себе все, подчинит его и установит свое тысячелетнее царство. Это будет восстановленная земля, так сказать, возвращенный Эдем. Помните, пророк Исаия говорит, что пустыня сделается садом, а лев будет лежать рядом с ягненком, младенец будет играть над норой аспида, и столетний будет умирать молодым. Так что даже смерть в обычном ее понимании уже не будет иметь той силы. Очень разумно предположить, что оставшиеся в живых люди, которые войдут в тысячелетнее царство, проживут все тысячу лет, не познав смерти. Жало смерти будет ослаблено, проклятие будет смягчено, на земле еще будут присутствовать элементы проклятия, потому что будут рождаться люди с греховной природой и восставать против Бога. То есть на земле по-прежнему будет грех, но он будет в значительной степени подавлен. И затем, наконец, по прошествии тысячи лет, вся земля будет рассоздана, а вместо нее будет сотворено новое небо и новая земля, где нет греха и нет грехопадения. И тогда человек будет царствовать со Христом в его царстве. И однажды, когда Христос покорит себе все, мы сможем наслаждаться этим покоренным творением, потому что будем царствовать вместе с ним. Итак, вторая обязанность человека – быть царем земли, быть властителем на земле. Человек не просто биологическое продолжение какой-то другой твари. Он был создан из совсем другого материала по образу Божьему, чтобы править этой вселенной. И будет царствовать во славе в тысячелетнем царстве, когда вместе со Христом будет править покоренной вселенной, подчиненной под ноги самого Иисуса Христа. На самом деле в Писании сказано, как в ветхозаветных пророчествах, так и в Новом Завете, на то, что в начале тысячелетнего царства земля будет обновлена. Таким образом, некоторые элементы проклятия к тому времени смягчатся, и человек вновь овладеет той властью, которая ему была дана в самом начале. Он возвысится над всем тварным миром и станет его суверенным царем земли. Вернемся к книге Бытия, к моменту сотворения человека. И в-третьих, в сотворении человека мы находим еще одну его обязанность. Здесь сказано в 28 стихе: «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». И помните, в 27 стихе сказано, что Бог мужчину и женщину сотворил их. Так вот, третья обязанность человека состоит в том, что он, во-первых, должен являть образ Божий через личностные характеристики и отношения. Во-вторых, он должен быть царем земли и ухаживать за садом Божьим и делать все, что в его силах, чтобы владычествовать и управлять Божьим сотворенным порядком, чтобы демонстрировать славную силу Бога. И в-третьих, он должен быть продолжателем человеческого рода. Продолжателем человеческого рода. Итак, Бог сотворил их мужчиной и женщиной. Таков был Божий замысел о браке и продолжении рода. Мы уже говорили о том, что деторождение существует во всем животном мире. Даже у растений есть способность к размножению, которая происходит с помощью самих семян или семян, находящихся внутри плода. Сначала Бог дал человеку способности к отношениям, а затем подарил ему помощника. В 7 стихе во 2 главе сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Читая чуть дальше этот текст, в 18 стихе мы видим: «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному. Так дело не пойдет, ведь иначе мне придется продолжать создавать новых людей. А этого допустить нельзя, поэтому я должен найти подходящего для него помощника». Я знаю, о чем сейчас думает большинство людей. Помощник для того, чтобы мыть посуду, выносить мусор, заправлять постель. Нет, не такой помощник. Человеку нужна была помощь в главном деле, в деле продолжения рода. И здесь главная проблема – продолжение человеческого рода. Ему нужен был помощник, идеально подходящий партнер, идеальная пара. Господь Бог создал все творение, но для создания этого конкретного помощника Бог поступил немного иначе. Вернемся к 20 стиху. Бог посмотрел вокруг на все свое творение, но для Адама не было соответствующего партнера. Не было ничего, что было бы на его уровне. И об этом следует продолжать говорить. Быть человеком – это не значит быть более развитым животным. Человек – вечное существо, созданное по образу Божьему, и тогда он был только один – Адам. И нарек человек имена всем скотам, и затем Бог навел на человека крепкий сон, он уснул, И затем он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого человека, женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Поэтому оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене своей, будут двое одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Действительно, чего тут было стыдиться, если не было никакого греха? Так вот, тот текст, который я только что прочитал из второй главы, это более подробное объяснение того, что сказано во второй части 27 стиха в первой главе, где сказано, что Бог мужчин и женщин сотворил их. А здесь описание того, как именно это совершил. Рассказ во второй главе – это не другая история, это более развернутое описание первой. И там на первом месте стоит мужчина. «Мужчину и женщину сотворил их», сказано в первой главе. Во второй главе, в 7 стихе сказано, что Бог сотворил мужчину, а затем в 18 стихе и далее описано, как он сотворил женщину. И это действительно важный факт. Мужчина имеет первенство, что играет важную роль в описании сотворения человека. Это показывает удивительную точность книги Бытия. Позвольте себе пояснить, что я имею в виду. Это подтверждают и генетические исследования, поскольку у мужчин есть как X-хромосомы, от которых, кстати, рождаются девочки, так и Y-хромосомы, от которых рождаются мальчики. В мужчинах есть и X, и Y-хромосомы, в женщинах нет. Если бы сначала была создана женщина, а мужчина был извлечен из ее тела, то размножение было бы невозможно, потому что тогда были бы лишь X-хромосомы. В таком случае на свет бы появлялись только женщины, потому что у женщин нет Y-хромосомы. Сначала, в первую очередь, должен был быть создан мужчина, потому что у него есть и X, и Y-хромосома. И Y-хромосома порождает на свет мужчин, а X-хромосома – женщин. Бог точно знал, что делал, поэтому он протянул руку и взял одно из ребер Адама. Эта кость, если немного углубиться в технические детали, в своей клеточной структуре содержала закодированную ДНК, которая могла создать мужчину. И Бог создал женщину из этой кости. Сотворил для Адама спутника, чтобы они вместе могли произвести на свет как мужчину, так и женщину. Таким образом, Богу были хорошо известны и X-хромосомы, и Y-хромосомы, хотя о них и не упоминается в книге Бытия. В мужчине были генетические материалы, из которых генетически можно было извлечь женщину, которая была бы генетически родственной мужчине, и тогда, вступив в отношения друг с другом, они могли бы производить потомство и мужского, и женского пола. Таким образом, вместе они способны выполнить повеление о владычестве, данного в 28 стихе. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь. Есть техническое слово «фертильность», которое означает способность к деторождению. И, кстати, это понятие встречается на протяжении всей книги Бытия. Не буду отнимать у вас слишком много времени, но вы можете сами прочитать. В 9 главе Бог благословил Ноя после потопа и сказал его сыновьям, что они должны исполнять первоначальный наказ. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Или, говоря на понятном языке, «рождайте детей». Рождайте детей. В 17 главе Бытия, в 16 стихе, Бог говорит об Аврааме и Саре. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». 20 стих. «Я об Измаиле, я услышал тебя, вот я благословлю его, возвращу его и весьма размножу». То есть, сделаю так, что он будет плодиться и умножаться. Так звучит ветхозаветная фраза, означающая продолжение рода. Таким образом, замысел о сотворении мужчины и женщины подразумевал то, что мужчина будет способен производить потомство, у него должна была появиться обязанность и привилегия производить таких же людей по образу и подобию Божьему. Невообразимое благословение. Рождение в этот мир маленького ребенка, вечного человека, созданного по образу Божьему. Это ни с чем не сравнится. Этому нет абсолютно никаких аналогов. Ведь эта маленькая жизнь уже обладает способностью к отношениям. Будь то отношения, как, например, отношения с моим отцом, который находится на закате своей жизни, или отношения с маленькой внучкой, которая бежит ко мне навстречу, широко раскинув ручки и умоляя поднять ее на руки и обнять. Это самое ценное, что есть в нашей жизни – отношения. У нас есть привилегия и радость обогащать собственные отношения в браке, когда мы умножаемся и приводим в этот союз таких же людей, способных к глубокому личному общению и отношениям. И мы можем наслаждаться с ними такими же личными отношениями, которые есть и между нами самими. Итак, Бог велит нам распространить владычество по всему лицу земли. Наполняйте землю, Бытие 9.1. Наполняйте землю. Та же заповедь дана и в Бытие 1.28. Наполняйте землю. Бог создал брак как союз одного мужчины и одной женщины, что явствует из прочитанного текста в конце второй главы. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И результатом этого союза одной плоти становится та маленькая жизнь, рожденная от них». Одна плоть может означать и половую близость, одна плоть может означать и схожие мысли, и совместное времяпровождение. Но самое истинное и чистое проявление этого союза одной плоти – это когда оба соединяются в одной плоти, в одной жизни. Таково было поручение человеку, потому что, поступая так, он умножает образ Божий. Вот почему мы так настойчиво обращаемся к родителям-христианам, у которых есть маленькие дети, чтобы они поняли, какую великую задачу поставил перед вами Бог. Привести этого малыша, созданного по образу и подобию Божьему, к познанию Бога через веру в Иисуса Христа. Итак, Бог задумал эту способность, эту фертильность, как ее называют по-научному, эту способность к деторождению. И тот же Бог установил брак как контекст, в котором она будет происходить. Союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Кто-то среди эволюционистов пытался объяснить поведение человека с точки зрения эволюции. Они никак не могли понять, почему так происходит, что, как они утверждают, человек почти всегда оказывается в так называемых парных связях. Они никак не могли понять, как эволюционные процессы приводят к такому результату. Хотя, наверное, мы вынуждены согласиться, что у нас часто случается, что взрослые просто где-то как-то направо-налево встречаются, а потом рождают всевозможных незаконно рожденных детей. Но дело в том, что, как утверждает это исследование, даже по их признанию, 98% людей на Земле оказываются в паре. Так происходит потому, что Бог нас такими создал. Конечно же, феминистское и гомосексуальное движение делают все возможное, чтобы воспротивиться Божьим замыслам и разрушить их, и в этом они весьма преуспели в нашем обществе. Именно поэтому в первой главе Римлянам сказано, что на них с неба открывается гнев Божий. Ну, хватит об этом. Итак, человек создан по образу Божьему, он создан, чтобы быть царем земли, он создан, чтобы быть продолжателем рода. И, наконец, человек был создан, чтобы получать наслаждение. Бог просто хотел благословить его. И об этом сказано в 28 стихе. «И благословил их Бог». Бог благословил их. Он хотел создать кого-то, кого бы он мог благословить. И благословил их Бог. Как он их благословил? Он благословил их властью. Он благословил их Божьим образом, вечной сущностью. Он благословил их способностью иметь отношения. Он благословил их личностными характеристиками. Он благословил их способностью понимать его творение, способностью познавать его так же хорошо, как познавать друг друга. Он благословил их способностью воспроизводить самих себя и наполнять землю другими творениями, также созданными по образу Божьему. И, наконец, он благословил их еще одним способом, 29 стих, и сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, которое есть на земле, и всякое дерево, которое плод древесный, сеющий семя, вот это будет в пищу». Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Бог наполнил этот мир таким разнообразием одной только растительной пищи? Только фрукты и овощи, бери сколько хочешь. На тот момент еще не было смерти, поэтому человек в момент своего создания был вегетарианцем. Но этой растительности просто нет конца. Она произрастает, висит на деревьях и радует глаз человека. Я часто думал, что Бог ведь мог бы создать бурое небо, бурую воду, бесцветный мир и рис. И тогда вам бы пришлось всю свою жизнь поедать один лишь рис. Почему же Бог наполнил этот мир таким огромным количеством растений и овощей? В нашей природе фруктов и овощей просто предостаточно. Каждый раз, когда я попадаю в другую страну, в другое место на земном шаре, мне приходится знакомиться с каким-то новым продуктом, который люди просто достают из-под земли и едят. Конечно, некоторые блюда довольно оригинальные, и, возможно, съев некоторые из них однажды, добавки я не попрошу. Но я предполагаю, что все дело скорее в готовке, нежели в том, с чем их можно съесть. Например, если посыпать достаточным количеством сыра или еще чем-нибудь. Но я не перестаю удивляться тому, что Бог снабдил нас еще одной удивительной способностью, способностью ощущать вкус. Возможно, вам кажется это само собой разумеющимся, равно как и способностью к обонянию. Кстати, вы думаете прежде всего, что ощущаете вкус, а на самом деле вы больше чувствуете запах, чем вкус. Тем не менее, способность ощущать вкус Бог нам тоже дал. И какое благословение, что мы можем буквально просто наслаждаться великой щедростью, дарованной нам Богом. Итак, Адам и Ева сначала были вегетарианцами. Им было позволено есть всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа жива, дал он всю зелень травную в пищу. Стало так. Вновь стало так. Это утверждение как бы ставит точку, служит завершением определенного шаблона. При сотворении мира человек был вегетарианцем, равно как и животные. Почему? Да потому что не было смерти, ничто не умирало. Поэтому Бог установил это как изначальный фиксированный образец. Так и было постоянно в то время. И фраза «стало так» указывает на его постоянство. И было только одно исключение. 2 глава, 9 стих. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». В 16 стихе человеку дана заповедь «Есть от любого дерева в саду с одним исключением, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А дерево жизни можно было есть сколько угодно, но дерево познания добра и зла есть было нельзя. Съесть запретный плод означало бы разрушить первоначальный замысел, вызвать смерть и тление. Печальная история, не так ли? Но именно так они и поступили. Именно так поступили. В 3 главе рассказывается ужасная история. И мы не знаем, сколько прошло времени. Может быть, десятки, а может быть и сотни лет. Но настало время, когда змей обольстил Еву. И, солгав ей, она купилась на ложь. Она слушалась Бога и съела. А затем Адам сознательно ослушался Бога и тоже съел плод. И все перевернулось наизнанку. Буквально все. Внезапно ухаживать за садом стало нелегко. Бытие 3 глава 19 стих. Начнем читать с 17 стиха. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волосы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. С этого момента вся твоя жизнь станет одним большим и серьезным испытанием. Тебе придется много работать, чтобы добыть себе пищу из той растительности, которая когда-то была легко доступной». И затем в 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму, жене его, одежды кожные и одел их». Это была первая смерть. Чтобы сделать одежду из кожи, Богу пришлось убить животное. Бог убил первое животное, чтобы прикрыть наготу Адама и его жены. В 4 главе, в 4 стихе. «Авель также принес от первородных стада своего оттука их, что значит, что он принес жертву животное, убил животное, и Господь презрел на Авеля и на его приношение». Господь принял жертву из убитого животного. Это означает, что смерть животных была установлена самим Богом, приемлема для Бога, находилась в рамках его системы жертвоприношений, поскольку указывала на возмездие за грех, коим является смерть. Позже, в 9 главе, Бог позволил людям есть мясо. Когда Ной и его сыновья вышли из ковчега, и Бог сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». И затем 2 стих: «Да страшатся вас, и да трепещут все звери земные». Вы, люди, внезапно станете настоящими царями земли и будете обладать властью над животными, но им это не понравится. Они будут бояться вас. Да трепещут все звери полевые и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. Ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Я не думаю, что быть вегетарианцем – это по-христиански. Да, вначале было именно так, но как только появился грех, Бог позволил людям есть мясо. Я думаю, что это было очень-очень важно, поскольку благодаря смерти животных Бог изначально продемонстрировал, что существует смерть за грех. И эта смерть требовала жертвы, и жертва должна была быть заместительной. И у нас может появиться вопрос, а в славном тысячелетнем царстве будет ли все как раньше? Нет. С одной стороны, животные уже не будут дикими, они будут ручными. Но в тысячелетнем царстве по-прежнему будет смерть, потому что, как свидетельствует Иезекииль, 40 глава, 48 стих, в тысячелетнем храме будут приносить жертвы. Так что в храме тысячелетнего царства по праздникам будут еще закалывать жертвенных животных, потому что в тысячелетнем царстве грех еще не будет полностью истреблен. Однако при этом заметно возвращение к изначальному замыслу. Пророк Исаия хочет показать нам в тех текстах, которые я уже ранее отмечал, что мир будет немного иным, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Воздействие проклятия будет ослаблено, хотя это снятие не будет полным. В Исаии 65:25. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому и тому подобное. Для змеи прах будет пищей. Так что некоторые изменения обязательно будут. Подведем итог. Очевидно, что из второй главы мы могли бы извлечь еще больше. Посмотрим, может быть, мы это сделаем в будущем. А сейчас остановимся на том, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, чтобы он был царем земли, чтобы воспроизводить потомство, плодиться, размножаться и наполнять землю такими же существами, сотворенными по образу Божьему. Он создал человека, чтобы тот наслаждался щедростью благословившего его даятеля. И когда все завершилось, в 31 стихе сказано: «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма». Сейчас он увидел все, а не только отдельные части. Отдельные части были хороши, но сейчас он впервые говорит «вот хорошо весьма». Он увидел не просто отдельные части, но все, что он сотворил. Еще раз повторим, что он творец и создатель всего сущего. Смерти нет, потому что нет зла, нет греха и нет грехопадения. И понимаете, это опровергает саму возможность эволюции, в том числе так называемую теистическую эволюцию. Ведь эволюция зависит от смерти. Все это время смерти не было, ничто никуда не мутировало и не умирало на протяжении миллиардов лет. Когда Бог говорит «день», Он имеет в виду настоящий день. И вот мы переходим к первому стиху второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Вот и все. И больше ничего не нужно. Такая вот история. Она началась и закончилась в 32 стихах и дала нам полную картину сотворенной Вселенной во всем ее чудном совершенстве. Вы верите в это? Ведь это Божье Слово, не так ли? Это Божье Слово. Отец, мы благодарим Тебя за проведенное время в последней неделе, за то, что мы смогли взглянуть на сотворение мира и увидеть в нем Твою могучую и славную руку. Спасибо Тебе за то, что Ты наш Создатель, Хранитель, Творец Вселенной. Спасибо Тебе за то, что Ты наш Спаситель, наш Господь, наш Друг. Спасибо Тебе за то, что Ты наш Отец. За то, что великий Творец стал моим Спасителем. Это просто восхитительно. Благодарим Тебя. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.